Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, вторник, июнь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 17 градусов. СВ пишет: приветствую всех. Некоторые телеграм-каналы пишут, что над Черным морем якобы сбит американский БПЛА Global Hawk. Вот бы правда, пишет СВ. Ассанжа освободили, пока под залог, пишет Василий. Ну, следим мы за Ассанжем. Только не про Ассанжа. Своих проблем тьма и маленькая тележка, и необходимо решить в первую очередь. Так думаю, пишет Мышел. У меня не было большого желания говорить про Ассанжа, если честно. Но если все будут сильно просить поговорить про Ассанжа, то мы можем поговорить про Ассанжа же с вами. А так, ну, Ассанж, ну, да, рассказал всему миру про темные дела Соединенных Штатов Америки, фактически подтвердив те догадки, которые существовали в массе своей. Самое интересное, что после того, как он это рассказал, все равно ничего не изменилось. Американцы как делали грязь, так и делают ее, поэтому вот. А дальше судебные все эти вещи с Ассанжем. Они его пытаются наказать, потому что он вот плохо себя повел, потому что добыл информацию, так скажем, незаконным путем, и его надо за это наказать, посадить там на какое-то огромное количество лет. Ну, а он с ними договаривается, чтобы не на огромное количество лет. Посмотрим, что из этого выйдет. Но смысл один. Ассанж, как, например, и Сноуден, раскрыли глаза на грязные дела американцев, причем раскрыли достаточно серьезно. При этом сказать, что американцы после этого перестали делать вот эти грязные дела, ну, нет, конечно, они как делали, так и продолжали делать. При этом существует масса людей в мире, в том числе там, в России, и тех, кто убежал из России, которые по какой-то причине продолжают рассказывать нам про замечательное американское правительство, как там все прекрасно, как они все правильно делают, какие они все замечательные, какие они все законники, как они все соблюдают, как у них все равны перед законом. Ну, вот эту всю чепуху они продолжают рассказывать. Это, конечно, абсолютно... «Ты втираешь мне какую-то дичь», сказал бы Константин Ступин. «Когда мы начнем сбивать западные разведчики-беспилотники, которые им подсвечивают? Чего ждем? Ну вот уже дети гибнут на пляже. Когда долбанем по Банковой?» спрашивает Ларек Марек. У меня нет ответа на этот вопрос, Ларек Марек, и я вообще не понимаю... Какой смысл задавать этот вопрос мне, вот если честно, потому что я не отдаю приказов сбивать что-либо или куда-нибудь долбануть. Ты смотрел интервью Собчак у Арестовича? Нет, Наталья, если честно, потому что меня как Собчак, так и Арестович мало интересуют. Как прекрасна наша планета, люди будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее, пишет Шихтиц. А людей во Фрязино так и не спасли, страшно. Почему не удалось спасти людей, пишет Василий. Это сложный вопрос, Василий, но когда-то я изучал вопрос вообще спасения людей из разных зданий, в том числе высотных, и пришел к выводу, что в определенный момент, что до какого-то этажа есть, например, возможность просто лестницу протянуть, ну вот специально есть автомобили с раскладывающейся лестницей, а дальше уже никак и ничего. Дальше уже ничего, все. Дальше уже никакая лестница не достает, и все. Я уж не знаю, здесь в этом была причина или в чем-то другом была причина, но вот есть такая вот специфика. Вот, не помню, сколько метров самая высокая лестница, вот такая вот автоматизированная, которая приезжает, автомобиль, не помню, сколько, но что-то там не так уж меня впечатлило, насколько высока эта лестница. Ну вот, там шестой этаж, пишет Василий, значит, там какая-то другая причина, до шестого этажа должно доставать. Лестница до 22 этажа, пишет Юлия Цезарь. США добились своего, заткнули рот Ассанжу на всю жизнь, пишет Игорь В. Ну, слушайте... Они заткнули рот Ассанжу, как вы говорите. Ну, а с другой стороны, а что Ассанж может дополнительно сказать? Ведь он говорил не собственными словами и измышлениями, да? Это не эксперт, который, анализируя открытые источники, там, докладывает некие вещи. Он обнародовал информацию, и это, собственно говоря, и был уже жест с его стороны. Это его основное действие. И его до сих пор преследуют за эту обнародованную информацию. Порядка 110 метров лестница, пишет Саша Л. Лёша, ты развешиваешь ярлыки быстро, раз и навсегда. Речь шла о президентстве Арестовича после Зеленского и Арестович умён. Арестович экстремист и террорист и внесен в соответствующий список Российской Федерации. Наталья, я не развешиваю вообще никаких ярлыков, и мне, еще раз повторяю, не интересен ни Арестович, ни Собчак, ни их амбиции относительно президентства, где бы то ни было. Ассанж в Австралию уехал, странное решение, пишет Алексей. Любой кран можно было подогнать, пишет Шпрех. Наверное, если вы говорите про Фрязина, но если этого не сделали, значит, невозможно было это сделать, наверное. Но сложно сказать. С Ассанжем история долго тянется, пишет Илхом. Конечно, она и будет так тянуться. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер после обстрела Севастополя, цитата, это то, о чем мы будем говорить с украинцами, мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери, сказал Райдер, и, по его словам, в Пентагоне не имеют достаточной информации относительно того, были или не были потери среди мирного населения. Верим, пишет J23. Конечно же, нет, не верим. А надувные батуты нет, пишет Алексей. Ну, надувные батуты, растянуть полотно специальное, в которое может человек прыгать. Разные есть варианты. Ну, мы можем попросить позвонить в этом смысле спасателей, да, 7373948. Вот людей интересует ситуация во Фрязине, можно говорить. Наверное, так даже и нужно, склонять нужно. И люди не понимают, а почему вроде не так высоко, почему не удалось спасти людей, которые были там вот в здании. Может быть, есть какие-то ответы, и интересно было бы, да, понять это. Может быть, слушатели, кто разбираются в этом вопросе, нам подскажут, а в чем там была вот именно сложность, да, именно спасти людей из этого здания. 7373948. Давайте попробуем таким путем пойти. Да? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Геннадий.
Да, Геннадий.
Вы знаете, тут сложность главное в том, что здание, в общем-то, не соответствует вся его вот, планировочное решение нормам. То есть должны быть подъездные пути обязательно. Круговой проезд для пожарной техники. Все это там просто отсутствует. А-а-а. Поэтому возможности развернуть такую технику просто не было.
Угу. То есть вообще, вот, вроде бы можно было бы подогнать, но некуда подогнать машину.
Да, да. Угу. Ну, конечно, батуты, это хорошо, но они не батуты, а вот эти кубы жизни, так называемые. Угу. Но они, к сожалению, в основном только в кино. У нас их таких особо нету. Угу. Вот. А батут, он тоже с определенной высоты, потому что человек, скажем, от него, ну, как с батута улетит и приземлиться рядом. Ну, может быть, с меньшей высоты, с меньшими потерями, но, тем не менее, тоже не такое простое вещь для разворачивания. Uh-huh. А на самом деле, беда в том, что в этом здании, просто как я посмотрел, противопожарные системы отсутствовали просто как...
А я так понял, что это какое-то вообще старое здание, в котором вот...
А, даже в старом, во-первых, ну, uh-huh. в старом здании все равно присутствует обязанная сигнализация и оповещение.
Я понял,
ну,
да, времени, вы знаете...
Там всего 9 человек.
Я понимаю, я почему спрашиваю, это, и да. О чем хотел бы, да, спросить. Там сначала говорили, какой-то институт располагается, потом сказали, нет, оно там не располагается, там это старое здание. Я так и не понял, а в каком качестве это здание там стояло? Какая-то уже чуть ли не заброшка, условно говоря.
Я бы сказал, знаете, как оно стояло, Алексей? Как Воронеж-Слободка.
Mm-hmm.
Помните такую, да?
Mm-hmm. Mm-hmm.
И чем она закончила, кстати, как раз, Воронеж-Слободка? Тоже сгорела.
Mm-hmm. Ну, то есть это Поэтому... уже какое-то вот нечто
да.
стоящее.
Нет, они строились все-таки, скажем, тоже по определенным нормам, проектам. Мне по вот, своей работе во многих mm-hmm. НИИ старых вот этих приходилось бывать. И есть, да, которые в таком же плачевном состоянии, где mm-hmm. там его построили, допустим, вот, ну, в 80-м году, да, и там осталась все эти, пожарная автоматика, сигнализация, mm-hmm. производство 80-го года.
Ну, а вообще, вот план по этому, вот этот план по этому зданию какой был вообще? Вот оно должно было стоять, его должны были ремонтировать? Или оно под снос там уже стояло? Или, ну, вообще, что это собой представляет-то?
Ну, тут вопрос, ну, нет, ну, это бывшее здание НИИ, я не могу сказать, я все-таки в Щелковском районе там много.
Ну, просто здание огромное, а в нем 9 человек, я вот не совсем понимаю.
Ну, потому что, я говорю, там, получается, здание, скажем, кто-то выкупил, может быть, ушло оно с баланса НИИ уже, все стало таким вот. А, у нас есть здание, вот я с такими тоже работал, в этом здании, оно не очень большое, всего там 5 этажей, 70 собственников.
Ну, какие-то магазинчики, не магазинчики, еще что-то. Да.
Кто-то по комнатке, у кого-то там салон какой-то там маникюрный, эпиляция, там что угодно, там йогой занимаются люди. И все это так. А у нас, по нашим законам, за все это ответственность несет собственник. Вот когда у здания собственник один, с него можно спросить. А вот как спросить 70 человек, которые, знаете, как тоже...
Кто еще непонятно, где они есть, где они нет. Кто-то из них, может быть, уже мертвые души.
Да, и, как правило, там арендатор, субарендатор присутствует. Поэтому здесь вот вопрос такой. Поэтому, на мой взгляд, вот как сейчас, вот я надеюсь, отменят все-таки мораторий на проверки. Потому что сейчас вот всех задача какая. Нас не проверяют, и все хорошо, да. А что мы будем платить за обслуживание этих систем? Мы же не горим, зачем нам это надо?
Ну, да.
Вот их обслуживаем. И нам все время предлагают, вот сами видите, цены растут на все. Нам предлагают постоянно только одно. Ребята, давайте подешевле.
Ну, понятно.
Понимаете, на этом экономит. У нас очень сильно экономит, к сожалению.
Спасибо, вот. Спасибо.
Вот это вот торги наши, знаете, который идет, дисконт до 70%.
Ну, понимаю, да.
Я приезжал в здание, в котором люди говорят, а вот они влезли сюда, теперь говорят, а денег не хватает, мы ничего не можем. Ну, контракт государственный.
Ну, ясно. Спасибо большое. Я в таком институте помещение снимаю, пишет Панк 13, Останкино. Деревянные панели на стенах, систем пожаротушения нет, на сигнализацию арендаторы не реагируют. Так, кстати, в СССР там завод по производству микрочипов был, пишет Василий. Не верю, что спасатели не воспользовались бы хотя бы мизерным шансом спасти людей. Рабочий вариант спасения, скорее всего, применили, но времени не хватило. Этажи выгорают быстро, пишет ССДД. Да не, никто даже и не говорит, наверное, о том, что там как-то спасатели не использовали какие-то шансы. Ну, просто само здание, хочется понять, что это такое. И вот мне люди пишут, что это здание было как муравейник, там сплошь арендаторы. Я такие здания видел, если честно. Ну, бывал в таких зданиях. Какие-то бывшие заводы. Бывают там, да, какие-то тракторные, нетракторные, еще что-то, какие-то НИИ. И там вот идешь, какой-нибудь склад одежды у кого-то склад еще чего-нибудь, у кого-то действительно там какие-то реснички, еще что-то. Ну, всем, чем можно, люди занимаются. Арендаторов огромное количество, бизнес у людей совершенно разный какой-то. Вот. Ну, такой, знаете, город в городе получается. И когда я был в таких зданиях, вот, ну, я, это любой человек обратит на это внимание, ты просто смотришь и понимаешь, что оно как бы есть, это здание, оно как бы стоит, но там по качеству, условно говоря, быта, да, вот вообще всего, что там есть, там, не знаю, в туалет просто зайдешь, ты понимаешь, что это что-то вот, что просто ветшает, оно как бы есть. Но оно есть в силу того, что оно пока еще само по себе просто не осыпалось и не превратилось в ничто. Вот, может быть, речь о таком здании. Какое-то вот старое НИИ там было когда-то, какой-то институт, его там уже нет, потому что в силу там разных причин просто там находиться нельзя. Но под каких-то вот арендаторов вот таких, скажем, да, мелких, ну, подходит. Люди говорят, ну, сколько там денег? Они говорят, да, вот такие. Он говорит, о, сущие копейки, нам подходит, мы здесь там склад чего-то сделаем. А кто-то, не знаю, ремонтирует какие-нибудь... фортепиано. Вот я такое видел. Люди просто берут, арендуют помещение и там фортепиано ремонтируют. Кто-то там какой-нибудь школу танцев устроит еще, значит. Что значит не успели? Несколько часов горели с момента звонка, пишет Шпрех. Там несколько часов ждали, пишет Шпрех. После Крокса идут проверки. Мы сейчас в старом здании электрозавода, такой же муравейник, как арендаторы склада, ставим за свой счет противопожарные двери и вот это прочее, пишет Артем. На учениях есть и кубы, и брезент, все, что надо. Но это учение, пишет Василий. Да. Ну, так что вот так. Вспоминается пожар в Зимней Вишне, пишет Ника. Ну, там другая специфика здания, насколько я понимаю, да, вот Зимняя Вишня. Вот. Там здание было относительно новое, да, насколько мне вот память, если не изменяет. ну, в сравнении с вот каким-нибудь старым зданием НИИ или какого-нибудь старого завода. Кстати, таких зданий много, вот, да, вот старых-старых каких-то заводов, где располагается все что угодно. В Москве, вот на Востоке, их полно. Вот, чего там только нет. Какие, кто-то деталями для автомобилей торгует, кто-то еще чем-то торгует. Вот. Мутная какая-то ситуация с пожарными. Требуем разбирательства и отчета проверки, пишет Константин. Где, дроны где, которые поднимают по 200 килограммов, в Китае в горы цемент поднимают, пишет Мир. Дронами, вы имеете в виду, можно спасать людей? Ну, как бы такого я еще не слышал, чтобы так делали у нас. Мы в таком снимали, жуть, в ней длинное помещение, бывший то ли спортзал, то ли библиотека, на окнах решетки, вход один, так как был второй, тоже под аренду, отдали часть помещения. Когда отключалось электричество, магнитный замок становился в положении закрыт, и все, ловушка. К счастью, переехали, пишет Т. Свежая постройка, ТЦ, подвал по пожарным нормам не предназначен под торговые магазины, сдают все, просто пожарным просто хороший откат дают, да и все, пишет Ларек-Марек. Да-да, говорят, в СССР строили на века, наладить современную систему пожаротушения в них вообще нереально, пишет Василий. Так это главный вопрос, чье здание? Росэлектрики... Ну, в общем, короче говоря, государственное или частника, кто на пожарную безопасность плюнул, пишет Юрий. Фотостудии, швейные мастерские, готовка еды, обучающие курсы, это только у меня на этаже, пишет Панк 13. В «Зимней вишне» детей закрыли в кинотеатре на ключ, пишет Empty Words. Очень похоже на здание на артплея от завода «Плутон», пишет ЕУ. Ну вот некоторые старые вот такие заводские помещения переделывают и делают из них вот всякие арт-пространства, и они, в общем-то, насколько я понимаю, не в самом плохом состоянии находятся. Уж не знаю, что насчет вот этого Плутона, о котором вы конкретно говорите. А есть прям старые здания, к которым, как мне кажется, ну просто копейку в них не вкладывают. Вот они стоят и все. И вот в каком они виде были построены, они вот столько лет, вот сколько стоят, они так и стоят. Та же самая там сантехника, те же самые системы отопления или отсутствующие системы отопления, те же самые системы пожаротушения или их отсутствие. Просто вот огромные здания с каким-то жутким количеством комнат разнообразных, сложными переходами какими-то, вот отсутствием всего, что только может там отсутствовать. Вот, ну, если вы бывали, вы понимаете, о чем я говорю. Заводы или производства, которые сейчас переделаны под лофт, пространство, еще что-то там, когда денег много вкладывают, оно все и выглядит интересно. И я так понимаю, что там и над безопасностью думают. А вот именно такие здания, которые, вот, ну, по ощущениям, в них не вложено ни рубля с момента их постройки. А построили их где-нибудь там, ну, в 60-х, а то и раньше, может быть, строили. Каждое ЧП вскрывает пласт проблем. Их вообще решают или за свой счет все надо, пишет Мышел. Ну, это вопрос, вот опять же, на чьем балансе это пространство, да, кому это принадлежит, то есть это может быть частник какой-то, да, вот этот частник по документам, допустим, может быть с пустым зданием, допустим, а оказывается у него там есть какие-то арендаторы, ну и много чего еще может быть. Все это потом выясняется. В таких зданиях обычно еще формальдегидные панели на стенах и пахнет плесенью, пишет Фоун. Ну, кто так строит, пишет Егор. Не, ну, понимаете, нормы-то меняются со временем. Вот. И одно дело, если ты строишь завод там по производству чего-то конкретного, и под это конкретное производство где-нибудь там в 60-х годах прошлого столетия, ты по определенным нормам что-то возводишь, да, вот. Хотя нарушения норм, наверное, всегда были, но... Ладно. Другое дело, что сейчас там в этих пространствах могут располагаться, ну, совершенно разнообразные вещи, которые там располагаться не должны были бы, в принципе, потому что под них они не рассчитаны. Непонятно одно, зная, что в здании люди, почему-то спасатели не растянули тенты, их ловить, тем более после этого, как двое выпрыгнули насмерть, позже и остальные, пишет Антон. Непонятно, но, может быть, нам непонятно, потому что мы не понимаем, как это здание расположено, что там внизу, и вообще есть где растягивать, что или нет, нечего нигде растягивать. Тенты вообще работают до 6-го этажа, пишет Антон. Расчетная нагрузка на электросети при строительстве одна, а по жизни с арендаторами вообще совсем другая, пишет Василий. Ну и на, вот, например, если это был какой-то там завод, и вот, допустим, я просто был на примере завод, именно как тракторный, что тут, вот совсем недавно я был там, и где-то на востоке он. И я понимаю, одно дело у тебя стоит там двигатель, и ты его собираешь, разбираешь, ну, металл, вот ты его разбираешь, собираешь там двигатель, обслуживаешь его, там, точишь, может, какие-то детали, а другое дело у тебя вот помещение огромное, да, оно забито все вещами. Ну, например, это может быть склад вещей, разнообразных совершенно, старых, новых, вещи, я имею в виду, ну, ткань. И вот понятное дело, что там, металл, который стоит на месте, его поджечь, и чтобы он вдруг там, сгорел и увлек за собой все здание, ну, гораздо будет сложнее, да, чем если это вот набито все тряпками, которые разгорятся за секунду, и просто там начнется такой пожар, что это вообще остановить будет невозможно. Вот. Я не исключаю, что на таких заводах где-то кто-то может там лакокрасочные какие-нибудь хранить вещи. Ну, допустим, склад у человека. У него где-то магазин, вот, он продает там что-то, какие-нибудь обои, краску, а здесь у него склад. Вот, как оно будет происходить, если там произойдет возгорание? Ну как? Так. Да там все подряд в этих старых НИИ валяется, пишет 506-й. Это все следствие фразы «не ищите ведьм». Коррупция всех захлестнула, пишет Ларек-Марек. Мы самые медленные в развитии, в том числе в методах спасения при пожаре, хотя и средства спасения людей с этажей, пишет Андрей. Просто ужас, это вчера было во Фрязино, только на себя надежда, если что-то случится, а вчера было сообщение, что вовремя не помогли, так как штат не укомплектованный на 50-60%, пишет НН. Вот видите, оказывается, такие сообщения были. У меня на столе шильдик НКВД «Строй», двери 48-го года, окна, правда, пластиковые, здание 46-го года, противопожарные двери, но на входе вертушка, которая блокирует при блокируется при любом происшествии, пишет ЕА. Можешь посмотреть на Яндекс.Карте. У здания большая площадь и огорожена забором, пишет Брест. Не забывайте, что стиль лофт и был придуман для тех, кто не хочет вкладываться, пишет 386-й. Тенты запрещены в использовании, пишет Иван Звер. Почему людям дронами не передали тросы, пишет МГ. МГ, я все понимаю, но часто вы вообще видели, чтобы при таких вот вещах у нас там дроны использовались и тросы ими передавались? Я что-то первый раз вот от вас слышу, что это вообще возможно. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Не надо выдумывать, пишет Анна. Платан относится к Ростеху, это серьезная контора. На территории НПО три производства, научно-исследовательский сектор, никаких тряпок с ресничками там нет. И это поджог однозначно, пишет Анна. Ну, вот Анна так считает, но те сообщения, которые я вчера читал, они были не такими однозначными, да? Ну, вот у Анны такое мнение. А потом стали вообще писать, что это бывшее здание, не... Так, доброе утро, уборка зерновых идет по полной, голод отменяется. И, кстати, работая в этой сфере, сейчас узнал, что Россия вытесняет с нашего рынка американскую продовольственную компанию Cargill, у которой были много лет подвязаны наши элеваторы. Вот они и бесятся, пишет Корякин Дмитрий. Так, вопрос к пожарным. Нет технической возможности условным арбалетом доставить трос, чтобы люди могли спуститься, пишет Давид. Давид, у меня просто есть ощущение, что когда люди, ну, говорят об этом, что как дроном доставить трос или еще какими-то методами, мне кажется, что это вообще такой вариант не рассматривался даже никогда. То есть, ну, я вот от вас такое слышу, и это может быть такое революционное в некотором смысле предложение. Не знаю, пожалуйста, я говорю, у нас линия в этом смысле открыта, 7373948, телефон прямого эфира, ну вот, можно звонить. Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе утро, Алексей, спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Рушан, Москва.
Да.
Знаете, 18 лет отработал на складе большом. Угу. Что хочу сказать, вот любые пожароопасные работы, производимые на складе, делались под присмотром пожарника, была такая должность, у нас там они сутки трое работали, угу. И обязательно уже огнетушители, обязательно вода, обязательно вперед. То есть мне только, когда я пришел в 19 лет, казалось, это все, ну, извините, мозгоклюйством. Но потом, когда смотришь такие вещи, ты понимаешь, что реально это так и должно быть всегда. То есть он ходил, все электроприборы отключал, выключал. То есть там реально было вот это вот поставлено. То, и вот за 18 лет ни одного случая никакого... даже задымления не было.
Ну, то есть, если касается... специальные люди работают, то да, проблем не возникает.
Должен быть. То, да, устав написан кровью, банальные вещи, но это так. Если вот реально все выполнять, вот это вот все, вот, вот все, все, от и до, потому что, ну, так оно у нас по жизни, так, если... Если, как говорится, должно где-то порваться, оно обязательно порвется.
Ну, то понятно. Есть, ну, это, блин... Это ясно, да. Ну, тут вопрос, конечно, везде ли честные люди работают в этом плане, да? Насколько они действительно проверяют и работают, или они просто там зарабатывают, так скажем. Тоже такое бывает. Спасибо, спасибо большое. Я себе в квартиру купил самоспас, всего 50 тысяч для 9 этажа. В рекламе с таким с 16 этажа спускается человек, пишет Андрей. Ну, вот эти самоспасы я видел. Я видел и в зданиях их, и видел там в продаже и так далее. Ну, конечно, интересно было бы узнать мнение, опять же, да, специалистов по этому поводу. В общем, именно так и должно быть, пишет Андрей. Андрей, вы относительно того, что должны проверять, я понимаю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это, знаете, мне напоминает, когда в Шереметьево самолет ударился, ну, об взлетную полосу. Помните? И помню, Сергей Доренко говорил, а что толку от этих карет, которые приехали, они отчитали, что там столько-то столько было человек, но спасти они не смогли, там много людей. И то же самое сейчас говорят, что было 150 человек этих спасателей, и что толку от них? Мы когда один человек спасает, там 5 человек... Это, ну, хорошо. А когда вот 150 не может спасти там 10 человек, ну, это как-то странно.
А вывод?
Ну, а для чего они ходят вообще, ну, как бы, ну, для чего они это делают? Ну, зачем им платить зарплату, если они не делают? Вот представляете, выходило у вас на работу 10 человек, а толку бы не было. Что, они что, быстро приедут на этот пожар и все, и постоят? Увидят, как люди... Ну, я не знаю, как у меня как-то...
Ну, я понимаю. Нет, ну, закономерный вопрос. С другой стороны, может быть, специфика самого пожара, в некотором смысле, с которой они не смогли справиться.
Они же тренируются, у них там краны выдвижные, они там все показывают, там, ну, чего только у них нету. Каждый там месяц показываешь, как они там в разных регионах открывают всякие там спасательные эти все. Техника, где она? Ну вот, самое элементарное, где она? Самый элементарный выдвижной кран.
Давайте попробуем выяснить в этом смысле хотя бы у тех людей, да, которые этим занимаются, у спасателей. Спасибо большое. Я в этом смысле поэтому и прошу их позвонить, объяснить. Вот реально человек спрашивает очень простые вещи. Закономерное. Он говорит, слушайте, ну, приехало 150 там человек спасать, не спасли. А что приехали? Техники нет или чего нет? Зачем? Ну, объясните, как это происходит? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, я вот вам там пишу, вот я 20 лет работаю пожарным, вот. Я вот хотел на вот вопросы, то, что самоспасатель, вот человек приобрел, а в реальности это очень сложный момент, вот, потому что люди паникуют, когда приезжаешь в такие истории, вот, и люди чаще всего даже не понимают, куда им идти, налево-направо, вот. А так как нас приезжают, например, там приезжают такие звенья, приезжают на пожарные, знаете, сразу такие пожары приезжают, около 8-12 автомобилей сразу едет, вот. Поэтому это очень сложно. Это так вроде кажется, что раз там приехали, сразу раз всех спасли на вертолете, на беспилотнике. Это все нет, этого такого не бывает. Это только роботы и в фильмах все это как бы красиво. И там прибегают, как терминатор там, и разбивают все стены.
А вот слушатель, вот сейчас вот звонил, да. Вы, наверное, его не слышали, потому что дозванивались в этот момент. У него вопрос такой, он говорит, вот нам говорят, там 150 человек приехали спасать вот этих там 9 человек. Спасти не получилось. Говорит, а какой толк, вот что 150 человек приезжает, нам говорят, ну, 150, ну и что? Ну, хоть 300, хоть 1000, а какая разница, если результата нет? Вот объясните.
смотрите, количество, оно так считается. Например, вот автомобиль пожарный, да, там водитель и там минимум 5 бойцов, то есть уже 6 человек. Плюс приезжает, там у нас много различается, есть пожарные, есть спасатели, вот. Есть вот, которые пожарные с баллонами заходят, соответственно, вот. Один пожарный с баллоном может вывести одного пострадавшего с баллоном. Ой, ну, называется там, не, у нас баллоны, и такая специальная маска одевается на человека, и ты его выводишь. Вот. Как бы это просто потом подсчитали, что 150 человек было, а в реальности они же прибывают. То есть, к примеру, эти пожарные части, они же не находятся прямо в этом здании, что ты вышел и дошел. Как минимум даже надо дойти до него. То есть мы приезжаем, то есть нам поступает звонок, то есть ты едешь туда, эти все машины туда стекаются, все туда приезжают, разворачиваемся, один как бы разворачивается и идешь. То есть на разворот это все быстро. Вот. И в реальности, вот я там писал, говорю, то, что большинство людей, они просто игнорируют даже элементарные планы эвакуации. То есть вот ты приходишь, например, мы не только занимаемся пожаротушением, ты еще приходишь, проверяешь здание. Вот там человек вам звонил, только что говорил, что раньше на складах приходил человек. Это и сейчас такая практика. Если пожарная часть находится рядом с какими-то крупными складами, где находятся сварочные работы. То есть приходят, ты приходишь, все это делаешь. Вот. Но при этом большинство людей сами, вот, если спросить людей, они знают даже у себя в подъезде многоквартирном, как им выйти без света. Многие люди даже этого не знают и не хотят знать. То есть ты им говоришь, вот вы что делаете, они тебе отвечают, а я выйду, говорит, в окно. Вот и получается, что люди в окно выходят, потому
но
что
вот, единственное, что они могут спать. Ну да, да. Я вот как раз тогда, если вы позволите, еще несколько вопросов задам, вот, которые люди пишут. Они говорят, ну а что, почему не подогнать технику, не развернуть лестницу? И вот и все, люди сидят в окне, машут руками, говорят, спасите нас, вот телевидение их видит, все это снимается на видео. Вот подогнал машину, развернул лестницу, что проще?
Так, вот смотрите, лестница. Во-первых, лестница должна доехать до этого места. То есть это, опять же, время. Потому что все, как видите, первым делом люди бегут, начинают снимать. У нас какая-то сейчас проблема стала, что люди вместо того, чтобы сразу звонить в пожарную охрану, они начинают снимать, да, там что-то это делать, развлечения, как говорится. Лестницу можно, конечно, подогнать. Скорее всего, ее потом подогнали. Но, опять же, для этого машину надо убрать, потому что лестница... смотрите как, есть такие коленчатые подъемники, которые подъезжают, и он там до 50 метров там человек снимает в люльку, может быть, когда-нибудь видели. Вот, а есть лестница, пожарная лестница, но ее тоже надо, она должна приехать и встать, и подъехать, и туда встать. Можно, это все, конечно, можно, но это время. Время самое драгоценное. То есть пожар, он может... А обычно в чем проблема? Люди звонят, когда уже горит. То есть когда уже неконтролируемое начинается горение. Вот, то есть, если бы, понятное дело, если бы люди, которые там были в этом фрязе, сразу бы огнетушителями залили бы этот огонь, да, ведрами с водой, то, конечно, было бы намного легче. Но в основном пожар начинается, как всегда, когда уже горит из окна огонь. То есть, это уже идет неконтролируемое. А там уже просто даже секунды идут. Так, конечно, все можно. Все можно даже, есть такое, мы можем даже, у нас на пожарном автомобиле есть трехколенная лестница, и лестница такая штурмовая. Мы можем ее подогнать, поставить.
Так, вот объясните, вот смотрите, люди в окне. Вот у вас есть эта лестница. Так вот, все, разворачивайте. Почему не разворачивают? Или что? Может, там, я не знаю, деревья какие-то растут, может, туда подъехать нельзя, или что? В чем причина-то?
Вот вопрос то, что, конечно, это потом, я думаю, разберутся, как бы, что там было. Но в реальности это все делается пешком. А если мы говорим про автолесть, который там 8-го этажа, да, вроде бы прыгали люди с 8-го, на высоту 8-го этажа. Вот, с 8-го этажа там уже автолестница нужна. То есть она, говорю, тоже подъедет, и там уже это время. Просто в основном кадры мы видим, когда уже люди выпрыгивают, и, скорее всего, это было буквально через несколько минут, наверное, как это все произошло. Там же нет такого, что техника стоит, да, если мы судим по видео, то там получается, что даже этой лестницы не было рядом. То есть она, когда, может, подъехала, тогда уже и начали спасать. Но к тому моменту, понимаете, время идет, минута каждая, минута, он разгорается, разгорается огонь. огонь он так моментальный, что и все.
Ну, а там... вот люди начинают говорить, значит, батут, брезент, там да. еще есть предложение из разряда дроном отправить трос каким-то образом, чтобы люди там трос, этот трос да. привязали и по нему спустились. Вот да. такие вещи говорят люди, как бы это, может быть, фантазии или
это,
что?
Это, в общем, это все фантастика, потому что, ну, и фантазии, конечно, это все хорошо, но понимаете, в чем дело? Вот этот, который батут, я там писал, такой куб надувается, куб жизни, он надувается, и, ну, человек до четвертого этажа, после пятого этажа высотой просто человек ломает ноги, потому что высота падения, и еще на него надо знать, как прыгать. Брезент – это тоже третий этаж. Еще, ну, у нас в наше время историю показывали, когда гостиница в Москве горела в начале нулевых, и вот люди также за брезент держались, то есть, как это, очевидцы, знаете, как бы, то есть, загорелось, все прибежали, держат. Если хотя бы один человек этот брезент руки отпускает, человек когда приземляется, а люди, когда прыгают в окно, в основном ногами вниз. То есть, там сначала ломаются ноги, потом голова, и человек уже приземляется уже через несколько минут, уже все. Вот, то есть, очень... То есть,
ну, он просто разбивается, да. Сложно.
Да, очень сложно, да. А там восьмой этаж, восьмого этажа, это уже человек просто, скорее всего, в состоянии уже как аффекта, не аффекта, как это правильно говорится. То есть у него он отгорел и просто выпрыгивал. Uh-huh. Вот. А так, если человек в сознании, ну, условно спокойном или как вот в панике, прыгать это не заставишь. Он вцепится всеми руками в раму и все. Это просто так кажется. Насчет троса, трос металлический подлететь туда, нет. А человек без специальных каких-то знаний, он просто улетит на этой веревке. Вот у нас есть специальная веревка, тоже называется самоспасение. Мы по ней тоже можем спасать, но если из окна будет полыхать огонь, эта веревка просто сгорит. Угу. Вот. То есть очень много таких моментов, таких как бы сложных. И это просто кажется, что сейчас прилетят спасатели и все. То есть вот так вот. Угу. И вопрос, да что делать, что делать? Что делать? Первым делом не бояться звонить в пожарную охрану, а вторым знать, конечно, планы своей эвакуации, куда эвакуируются. Uh-huh. И все. В основном это все элементарная халатность у людей, знаете. Просто халатность.
Понял, спасибо, спасибо большое. Да, спасибо.
Спасибо вам.
Да, спасибо большое. Ну вот... Про самоспас мы тоже услышали, что сама веревка этого самоспаса может просто сгореть, когда вы будете на ней спускаться. Такие еще варианты существуют. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста. Убавьте, пожалуйста, приемник.
Да. Я так все слушал, все внимательно, все хорошо, хорошо говорит. Ну, я думаю, что ответственность должна нести это наше руководство. Тот же Воробьев, вот там давно сидит. Правильно, согласен со мной?
Да не знаю, губернатор должен спасать пожар или как?
Нет, он должен следить. Это глава, который смотрит за всеми ведомствами, как работает, что работает. Правильно? Так это должно быть.
Как насчет того, кто отвечает за пожарную службу в области?
Как понять, отвечает за пожарную?
Ну, то есть, ну, вы говорите, когда про губернатора, допустим, я говорю, да, действительно, губернатор – это главное лицо в области, но есть же еще люди, которые отвечают конкретно за пожарную безопасность.
Совершенно
есть,
верно.
Есть, наверное, да. там главный кто-то, есть какой-то там главный есть. Инспектор, еще что-то, правильно?
Есть, да, конечно, да. У меня тоже многие пожарные работают в пожарке, да, и везде как-то, ну, так говорят, что есть какие-то грехи, да, вот, что это у них нет. Ну, это, так оно и есть по жизни. То есть надо много работать, быть ответственным человеком. Я единственное хотел, знаешь, чего спросить у вас. Вот помните, у нас был случай, где-то горела шахта, да, приехали спасатели, чтобы шахтер вытащить.
Ну, допустим, и напомните, и что дальше?
Приехали спасатели, 5 человек, то есть элита, спустились туда. И там же, как говорится, там и остались, погибли. Это было вот недавно, может, там, полгода назад. Никто ответственность не понес. Никто. Как сидит в руководстве наш там, управляющий МЧС, ну, все нормально. Пошел человек, который должен быть как-то обучен, да, со всем оборудованием. Представляете, спасатели пошли.
Ну да.
Представляете, да?
Ну, я представляю.
И они сами там остались.
Да.
Ну вот. А они на руководстве сидят там в аэропорту. Это вот это, вот это. Сейчас было наводнение. Путин собирал всех, службы, которые занимаются всеми МЧСами, да, эвакуацией, прям где-то весной, говорит, давайте поговорим, ну что, опять.
Вы хотите сказать, что если, там, условно говоря, ну, в разные времена и при разном руководстве как пожарных одних берет огонь, а других не берет огонь, или как? Я не совсем понимаю в этом смысле.
Нет, нет, нет. Просто надо начинать работу потихонечку, потихонечку. Не так все просто. Везде есть коррупция, везде есть люди, которые не там сидят, не на своем месте. Надо потихоньку работать. Как Путин сейчас набирает своих людей, которые пришли туда с войны, туда ставит.
С СВО вот надо ставить.
Надо ставить проверенных своих людей.
С СВО. Я понял, я понял. Спасибо большое. Ну, сложно, конечно, понять, вот какой момент. Вы говорите, есть руководство, оно за это ответственно. Да, это правда. Вот. При этом вы рассказываете ситуацию, когда спасатели пошли спасать шахтеров и не вернулись. Вот. Ну и тут наверняка вот возникнут люди, которые скажут, что, слушайте, работа спасателя, она потому такая... как бы страшно и считается героической, потому что у спасателя всегда есть такой момент, что он может не вернуться, спасая других. То есть он может зайти в пылающее здание, допустим, да, спасая других людей, и сам из этого огня не вернуться, несмотря на все оборудование. Один звонит, говорит, приехала толпа, и ничего не может. Другой, что спустились и погибли, пишет Дмитрий. Закончится СВО, оставшиеся мувики надо пожарным передать, пусть инновации внедряют, пишет Константин. Да бред, если поменять руководство, то это никак не меняет решение отдельных людей на местах, пишет Дмитрий. Да тут и даже, по-моему, слушатель не говорил о том, что надо руководство менять. Он говорил о том, что нужно людей надежных ставить, вот, и, как я понял, имеет в виду он тех, кто пришел из зоны СВО. Но, опять же, люди, которые пришли из зоны специальной военной операции и знают, как вести бой там, и так далее, да, вот, эти люди не всегда, и, ну, то есть это не их специальность разбираться в спасении людей там при пожарах и так далее. То есть на это отдельно учат, и в этом отдельно нужно разбираться. То есть человек, который умело руководит, допустим, штурмовиками, не обязательно будет умело руководить спасателями. Просто потому что это разные виды деятельности абсолютно, да? Кто занимается внедрением современных технологий и оборудований в такие структуры, как МЧС? Задается вопросом Игорь В. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Вот слушаю звонивших, такое впечатление, как будто люди вот комиксы читают и жизни совсем не знают. Но ведь это же стихия, что огонь, что вода. И я скажу, что, на мой взгляд, вот все спасатели, которые существуют и готовятся, да, это некий спасательный круг для утопающего. И если он влез в него, ну, смог воспользоваться, тогда он спасся. Если нет, ну, что-то не получилось. Волна какая-то большая, там, не знаю, что-то перевернулось, не смог вообще как бы совладать с собой, то тогда трагедия как бы разворачивается. Поэтому я считаю, что какие-то упреки, тут только президента еще не привлекли сюда в ответственные, в сторону того, что вот они там неплохо работали, там стояли и так далее. Просто на самом деле, я думаю, что люди не бывали в такой ситуации. Там настолько все сложно, что вот если уже пожар разворачивается, то что-то с ним сделать очень сложно. И это только на самом деле чудо может иной раз спасти вообще. Угу. Спасибо.
Спасибо вам. Панк 13 говорит, а вообще кто-то из тех, кто пишет, пробовал на пожаре работать коптером? Попробуйте, будете удивлены. И мне кажется, я понимаю, о чем говорит Панк 13. Вот мы когда, ну, там, костер разводим, да, у нас угли, допустим, жар от них, но он распространяется на достаточно большое расстояние. Вот даже там что-то пожарить на углях можно, да, то есть открытого горения нет, никакой там огонь ничего не касается, да, того, что вы пытаетесь жарить. Вот, и сами угли, они столько тепла дают, да, выбрасывают, так скажем, что вот на таком приличном расстоянии от небольшого количества вот этого материала, да, угля, вы можете поджарить что-то. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Представить себе горящее здание. Например, там горит, ну, очень много всего сразу. Какова температура горения? И самое главное, какова эта температура, ну, то есть, на каком расстоянии эта температура высокая? И, условно говоря, вы влетаете куда-то вблизь на дроне, допустим, с тросом, то, что вот наши слушатели, ну, в некотором смысле нафантазировали, вы влетаете, и у него на каком расстоянии от этого здания сгорят лопасти примерно, ну, вот, плюс-минус, возникает вопрос. Это вообще возможно технически, или это как бы фантазия совершенно открытая людей, которые такие, а вот еще можно дроном, а вот еще что-то можно, Всем любителям самоспаса выбросьте веревку со второго этажа и попробуйте спуститься. Удивитесь, пишет Александр. Раньше на каждом этаже был ящик с пожарным рукавом. Достать его, привязать к батареям и спуститься вниз из окна, пишет Диметриас. Ну, Диметриас, в кино я такое видел. В жизни не знаю вообще, кто-то когда-то смог это сделать или нет. Все узлы вязать умеют, чтобы по канату спускаться. И куда его привязывать, этот канат? Вот вопрос, пишет Марго. Балки стальные плавятся, а вы говорите, пишет Александр. Да, то есть мы видели, как плавится сталь, и это все падает потом, ломается. Вот недавно после теракта в Крокус-Сити-Холле, там же был момент поджога, и как это потом все горело. А это новое здание. Вот. И что с этим можно было сделать? Ну вот, пытались это все тушить как-то, что-то делать с этим, и вертолеты, и что ж хочешь вообще, а толку? В этом смысле. То есть, наверное, я так предполагаю себе, что в большинстве своем люди, наверное, ну, мы с вами все не понимаем, что такое реально пожар. Мы просто не понимаем этого. И в этом и заключается основная проблема всего. То есть мы не понимаем этого тогда, когда нужно заботиться о своей безопасности изначально, да, о том, чтобы все работало правильно, и проверяющие органы имели возможность это все проверки делать. Мы этого не понимаем, когда нам объясняют, что нужно там иметь средства индивидуальной защиты какие-то, ну, потому что нам кажется что-то. Мы не понимаем этого, когда нам нужно знать, куда эвакуироваться. Мы, в принципе, об этом не думаем. И в ситуации, когда рядом разворачивается вот эта история, да, с пожаром, мы, в принципе, не понимаем, что это такое, насколько это мощная такая и страшная вещь. Ну, даже приблизительно. И поэтому у нас очень много по этому поводу фантазий, которые несовместимы с практикой, вероятно. Потому что если бы они были совместимы с практикой, ну, я слабо себе представляю, что у нас спасатели сидят и такие, не будем применять эффективные методы, к черту их, зачем это надо? Будем применять неэффективные методы. Давайте просто приедем и посмотрим, как сгорает здание. Давайте, у нас же такая цель. Я, правда, слабо себе представляю, потому что я думаю, что у нас среди спасателей точно такие же люди, наши друзья, наши товарищи, которые изо всех сил думают над тем, как нам помочь в случае, если мы попали в тяжелую ситуацию. Может, конечно, как-то по-другому бывает, не знаю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, июнь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 18 градусов. Чтобы спуститься по веревке с восьмого этажа, это подготовка спецназа должна быть. Что за бред люди пишут, пишет Максим. Пожарные лестницы должны быть вообще снаружи. Вы удивитесь, пишет Юрий СПБ, но если балки плавятся, то зачем спасать людей? У балок температура плавления больше. Давайте вообще спасать не будем. Да, Юрий, а вы кого пытаетесь провоцировать своими странными сообщениями? То есть ваш вопрос заключается в том, спасать ли людей, и вы думаете, что здесь кто-то или там в среде спасателей скажет, да, незачем спасать людей, или как? Вы вот единственный у нас такой вот борец за жизни всех нас. Понимаете, в чем дело? Когда мы обсуждаем те или иные пожары, вот, и они происходят иногда в торговых центрах, иногда в, ну, в местах работы людей, так скажем, и во многих разных местах. Иногда горят жилые здания. Каждый из нас, когда видит эту историю со всеми ее сложностями и с трагическим концом таких историй, так или иначе думает о том, а он находясь в тех зданиях, в которых он находится, а мы большую часть времени находимся в зданиях все с вами, разнообразных. Либо спим в здании, которое называется нашим домом, либо находимся в здании, где мы работаем. Вот. Каждый из нас думает о том, а что, если вдруг нечаянно там что-то произойдет такое, а как действовать, а что мы будем делать, а вот, чем можно будет воспользоваться. И поэтому, когда вы здесь врываетесь со своим сообщением, как будто бы вы так больше всех о нас, обо всех печетесь, ну, это выглядит, по крайней мере, странно. Вот. Ну, то есть, я, конечно, понимаю, что в каких-то темах, в которых, допустим, вы были бы узким специалистом и постоянно в чем-то в этом, так скажем, варились в этой теме, на других людей эта тема в жизни, ну, маловероятно касалась бы. Ну, то есть, там, безопасность, например, при там, работе в шахте. Вот меня в шахте нет, и я как бы не понимаю, что мне знать о безопасности работе в шахте, да? Ну, вот в здании я есть. И опасность того, что в здании может случиться пожар, в котором вы находитесь, например, в котором я нахожусь, и все наши слушатели находятся, она примерно плюс-минус одинаковая везде, правильно? Поэтому, пожалуйста, когда вы пытаетесь как-то глупо провоцировать, вы хоть чуть-чуть подумайте над тем, что мы все в этом смысле в равном положении находимся, да? Ну, мы в равном положении находимся. И поэтому нас это всех одинаково заботит. И мы одинаково по этому поводу переживаем и думаем. И мы одинаково все думаем в этот момент о там, своих родных и близких, которые могут оказаться в тяжелой ситуации. Мы одинаково думаем о том, а что делать, если ты оказался в этой ситуации, а у тебя, мало того, что ты в этой ситуации, у тебя еще ребенок на руках. Да? Вот некоторые говорят по тросу спускаться, а у тебя ребенок, например, на руках. Ты будешь с ребенком по тросу спускаться, как ты это будешь делать? На каком этаже ты живешь? Вот речь идет о 7-м этаже, а есть здания сейчас строят по 40 этажей, по 50 этажей. Жилые здания, люди живут на 42-м этаже, например. Вот что человек на 42-м этаже будет делать? Вот что ему делать? Вот, понимаете, возникают все эти вопросы. А что делать человеку с большой семьей на 42-м этаже? Как ему действовать? А вот... «Что вы по утрам жути нагоняете?» – пишет Сергей Чаплыгин. Это, во-первых, не я жути нагоняю, это наши слушатели захотели обсудить эту тему, Сергей, если позволите. Вот, я готов обсуждать и другие темы, но вот люди захотели обсуждать эту тему, и мы ее обсуждаем. Вот. Правда, некоторые пытаются из наших слушателей изобразить, что они вот единственные в этом мире обеспокоены этой темой, а все остальные ей не обеспокоены. А раньше были пожарные лестницы через балконы, их везде сами жильцы заделали, пишет 506-й. Не надо строить 42 этажа, нет спасательных средств. Вот ответ, пишет Андрей. О, а люди, я знаю, многие стремятся взять этаж повыше. Вот нравятся людям красивые виды. Я вот знаю, люди хотят жить высоко. Вот есть такая специфика у некоторых. Вот хочется жить там на очень высоком этаже, чтобы в окошко смотреть, и там красиво. Я, например, не очень стремлюсь жить на высоком этаже, в принципе. Мне, например, не нравится само ощущение оторванности от земли. Вот. Давайте про американский дрон-разведчик, который прогнали, пишет Грека через реку. Ну, про американский дрон-разведчик, который прогнали, я видел лишь косвенную информацию, которая, ну, примерно ни о чем не говорит пока, но якобы есть какая-то информация о том, что мы прогнали американский дрон-разведчик. Появились какие-то подробности? Если они появились, я готов сейчас вам их прочитать, рассказать о них. Но пока я видел только, что, мол, ага, вот например, такое сообщение, ну, в некоторых каналах профильных, неофициальных, профильных, я имею в виду военных, вот, они говорят, ага, вот, началось, надеемся на постоянной основе, сейчас над Черным морем большая турбулентность и что-то такое. Всех поздравляю. Вот что, какой вывод я должен сделать из этого сообщения? Ну, я не знаю, какой вывод можно сделать из этого сообщения. Вероятно, речь идет о том, что мы стали там как-то прогонять эти дроны. Как мы их стали прогонять, честно, там не написано. Давайте про позитивное. Говорят, на Global Hawk воздействовали МиГом-31, а еще раньше, 14 июня, их крутой беспилотник за 125 миллионов выжгли РЭБом, пишет J23. Говорят, но пока официального ничего не видел. Мы же создали турбулентность, ну, наконец-то, пишет Александр. В моем московском старом доме 75-го года постройки на каждом этаже был пожарный гидрант, или как его назвать правильно, кран со шлангами. Сейчас ничего нет. пишет слушатель. Вот интересный вопрос встает. Вот эти вот террористы, которые были в Дагестане, и вся семья знали, что они экстремисты, вся семья пойдет под суд как пособники террористам или будет выборочно опять? Момент с аэропортом в Дагестане, никого не наказали. Вот, пожалуйста, расплодился экстремизм. Слишком мягко действовали, считает М-13. Напоминая нам о чудовищном теракте, который произошел в Дагестане накануне. А в том здании были гидранты, пишет Андрей. По поводу гидрантов, вот. Это утверждение, Андрей, потому что я не вижу здесь вопросительного знака, то есть вы утверждаете? Гидранты есть, а шлангов нет, пишет Игорь. Рукава, шланг в огороде, пишет Павел. Павел, ну неужели это очень сильно важно, что люди это называют шлангом, а вы это называете рукавами? Лет 5 назад видел пожар в высотке, заставил задуматься о безопасности семьи, в итоге купил квартиру в большом ЖК, но на первом этаже и со своим собственным выходом не через подъезд, как таунхаус посреди большого города. Красота, пишет Василий. Предлагаю на крыше каждого бетонного жилого здания разместить металл, балки, которые позволят поднять людей лебедкой наверх, на крышу, по наружной стене. При этом появится возможность спустить этих людей по другой стороне здания. Это же дешево, этажность в этом случае роли не играет, пишет Макс. Ну, предложение все услышали. Да. Всегда изучаю подходы, отходы к месту, помещению, где я работаю, живу, часто бываю. Будьте бдительны, пишет Код Z. Гидрант еще открыть, ключ нужен специальный, ручками не особо выйдет, пишет Панк 13. Ладно, наверное, действительно, надо еще какие-то темы обсудить. В этом смысле то, что мы могли услышать и от тех людей, которые работают, спасая нас в сложных ситуациях, и от людей, которые, скажем, пытаются как-то придумать какие-то новые способы и подсказать что-то спасателям. Мы вот собрали мнение. Какие еще темы? Что позитивное в повестке, может, пишет 506-й? Позитивное. Ну, сложно сказать, что может быть позитивное, потому что мы все-таки работаем в новостях, а новости всегда исходят вот из того, что что-то плохое произошло. Последний раз над Черным морем беспилотник-разведчик был замечен 21 июня, поэтому про какие-то с ним проблемы это все-таки фейк, пишет Влад. Посмотрим. Вучича обсуждали, пишет Евгений. А что с Вучичем? Вучич сказал, что мировая война на носу, и дальше что? Что-то новое у него. Президент Индии прилетит в Москву в июле. Не премьер-министр? Филиграни, я так на всякий случай спрашиваю. Про поставку ракет он говорил, пишет Андрей. Продал снарядов на 800 миллионов, пишет Евгений. Была информация вчера о том, что через какие-то там серые схемы могли, значит, через Сербию поставлять какие-то снаряды. К этому имеет отношение сам Вучич или нет? Вот вопрос. Сербы оружие продавали, а оно на Украину поехало, пишет Павел. Вот. Мировая война на носу у Вучича, но снаряды продавал. Андрей, я насколько понимаю, здесь же вы упрощаете, да, эту схему? То есть, насколько я понимаю, прямой продажи той же самой Сербии, да, и властей Сербии на Украину оружия не было. Или было? Вучич, гоу Третью мировую, с меня снаряды, пишет Александр. Три русских хоккеиста выиграли кубок Стэнли, пишет Филипп. Ну, молодцы, Филипп. Лучше футбол, чем профессионалов в кавычках по пожару, пишет дети у бабушки. А почему вам кажется, что те люди, которые звонили и объясняли ситуацию с точки зрения их сложности, их работы там, по спасению людей, почему вы их сразу записываете в профессионалы в кавычках? Потому что они не говорят вам чего-то, чего вы хотели услышать? Ну, интересное отношение. Решили деньги забрать без разрешения всех членов ЕС, пишет Джекпот. А про Ассанжа говорили, его должны выпустить из тюрьмы под залог, пишет Ольга. Ну, в самом начале мы проговорили про Ассанжа немного. Люди вот тут говорили, что про Ассанжа особо им не интересно, потому что есть свои проблемы, и они гораздо важнее. Про Ассанжа еще раз я просто коротко скажу. Человек вскрыл темные стороны, да, и грязь Запада. Запад за это хочет очень сильно наказать Ассанжа, вот, потому что он добыл эту информацию как бы незаконным путем, и вот они хотят его за это наказать. Преступник, по их мнению, ну, незаконным же путем добывал. Что касается самой информации, ну, да, мы все узнали в очередной раз, что Соединенные Штаты Америки и так далее через запятую, это не те прекрасные, замечательные люди, как они себя пытаются везде в СМИ представить, а очень страшное государство, которая не гнушается ничем, вот, и слежкой, и террором, и всем чем угодно. Они все, весь спектр возможностей своих применяют и против других стран, и против собственного населения. С Ассанжем интересно другое. Такое ощущение, что англичане раньше за спиной гадили американцам, как в Израиле, а сейчас уже открыто начали, пишет Василий. Василий, откровенно скажу вам следующее. Разговоры о соперничестве англичан и американцев на меня всегда наводят какую-то страшную скуку. Я знаю, что есть эксперты, в том числе вот по Украине, которые, ну, просто обожают говорить о том, что есть некое соперничество между англичанами и американцами за влияние на Украине, они там с удовольствием перечисляют какие-то спецслужбы тех или иных стран, рассказывают о противоречиях, которые якобы там существуют в офисе Зеленского. Я к этому всему, я говорю, отношусь со страшной скукой. Почему? Потому что я воистину не понимаю, о чем эти разговоры и что они нам дают. Так же, как я не понимаю разговоров, например, относительно того, сейчас вот, а вот Рюте будет новым генсеком НАТО, а что же будет, а как же все изменится? Вот вчера говорили на эту тему в рамках телеэфира, и мне начали эксперты рассказывать, ну, всякие какие-то вещи, которые я считаю совершенно, ну, я откровенно говорю, я вчера им это сказал, я считаю, ну, просто, ну, несостоятельными. Объясню, почему. Начинается. Рюте, он переговорщик, а вот Столтенберг, он не переговорщик, а вот Рюте поэтому нужен, чтобы переговорить. Обсуждают нового будущего генсека НАТО люди. Я не понимаю этих разговоров. Почему? Объясняю. Есть элементарная логика, очень простая. Она все ставит по своим местам. Для того, чтобы эту логику в эту себя посвятить и всех остальных, достаточно ответить на несколько вопросов. Вопрос номер один. Что такое НАТО? Да? НАТО – это военный альянс. Дальше. Какие цели существуют у НАТО? Ну, помимо таких объективно простых целей, типа расширения, да? Кто основной враг НАТО? Против кого НАТО? Вот этот, да, альянс создавался. Если долго не страдать с разными аббревиатурами и названиями, против России. Был блок стран Варшавского договора, вот, был Советский Союз и НАТО, с другой стороны. Блок Варшавского договора не стало, Советского Союза не стало, НАТО никуда не исчез, этот альянс. И этот альянс стал расширяться. Расширяться куда? Правильно, в нашу сторону, поглощая бывшие страны Варшавского договора и бывшие, пытаясь поглощать бывшие республики, ну, некоторые поглотили они, Советского Союза. Цель НАТО – война с Россией, с нами. И не просто война, которая, ну, просто повоевать там, да, как-то денег заработать. А цель НАТО, конечная, это уничтожение своего противника. Противник у них – это мы. Все. Рюте, Хрюте, Столтенберг, Стултенберг, кто там еще там до них был, Расмуссен, вот, Жапасмуссен, извините, я не выдержал. Вообще никакой разницы нет. Весь смысл существования НАТО заключается в том, чтобы победить Россию. Точка. Пока существует НАТО, НАТО будет делать все для того, чтобы победить Россию. Все. И мне абсолютно неинтересно слушать подробности личной жизни Расмуссена, Столтенберга, Рюта, я еще раз говорю, каких-нибудь Хрюта и прочее. Без разницы. Это просто люди, функция. Функция. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. Без разницы. Я задам один очень простой вопрос. Вы себе как представляете? Может такое быть, что НАТО в определенный момент подружится с Россией? Подружится. Вот мы начнем дружить с НАТО. Есть такое у вас предположение? Они такие, ну да, такое возможно. Если это возможно, зачем тогда НАТО? Зачем НАТО? Зачем нужен этот альянс военный, если с Россией подружиться? Вот если Запад берет и с Россией дружится, если у нас общая система безопасности, если мы договорились об обеспечении этой безопасности, от кого? Это общая система безопасности. Ну, как бы друг от друга. Зачем тогда НАТО нужно? Зачем? Нет никакого смысла существования НАТО при общей системе безопасности. Россия заявила, что нам нужна общая система безопасности. В 2021 году еще. Для этого нужно было, чтобы натовцы отвели свое оружие. Даже с тех территорий, которые уже страны НАТО там и так далее давно. Ну, отвели свое оружие оттуда. Нам помахали рукой и сказали, что свидание, идите, отдыхайте. Русские недостойны жить в безопасности. Дальше произошло то, что произошло, и вы все это знаете. Все. Все. И поэтому я не люблю разговоры про англичан, которые ссорятся с американцами. Может, у них и есть какие-то там недомолвки, может, у них есть внутривидовая там борьба. Суть не в этом. Суть в том, что есть блок военный, весь смысл которого заключается в победе над Россией. Все. Более как бы... Ни для чего этот блок не нужен. Он больше ничем не занимается. У него никаких функций нет. Если вдруг мы подписываем какие-то документы, ну, не просто там фальшивка какая-то, да, а реальные документы об общей безопасности, НАТО можно распускать. А зачем? Ну, а зачем? Если ты не строишь зловещих планов по войне с Россией, зачем тебе НАТО? Ну, если Россия не строит зловещих планов по войне с НАТО, НАТО не строит зловещих планов по войне с Россией, зачем НАТО? Зачем НАТО существовать? Какой смысл? Вот. Европеец будет командовать армией США? Анекдот, пишет Абили Факинфлайф. Европеец не будет командовать армией США. Смысл НАТО не в том, чтобы кто-то из Европы командовал армией США. Смысл НАТО заключается в том, чтобы США командовали европейскими армиями. Вот и все. Чтобы момент включения в военные действия непосредственные американца был отсрочен максимально. Понимаете? Потому что сначала должны умереть все те, кто не входит в НАТО, но кому обещают, что они войдут в НАТО. Потом, так скажем, некоторые страны НАТО, но которые, как бы, ну, так сказать, не то чтобы старая Европа. Потом Европа, ну, западная, которая старая. И только потом американцы. Только потом американцы. Вот. Ну, и я так понимаю, у американцев в этом смысле на что они рассчитывают? На то, что все-таки русские умрут быстрее, чем закончатся все их сателлиты европейские, вот эти их натовские подгавкивающие шавки. Правильно или неправильно? Правильно, правильно. Вот и все. И поэтому, когда мы ждем, что где-то там в НАТО какой-нибудь придет человек... И он такой, как скажет что-нибудь, и прямо мир начнется. Это все очень похоже на то, как ждали Трампа с шампанским. У нас некоторые встречали его. Шампанское, Трамп, ура, все, сейчас наладится. Ага, ага, конечно. НАТО расширяется на восток, дальше будет противостояние с Индией и Китаем, пишет Дмитрий. Ну, это если они нас уничтожат, конечно. Дмитрий, с Индией и Китаем у них там интереснее тема. Они хотят, чтобы Индия и Китай воевали между собой. На всякий случай, Дмитрий тоже. Я не допускаю дружбу между НАТО и Россией, но если внутри НАТО начнется жесткая конкуренция за главную силу и начнут друг другу ножи в спину втыкать, я только поаплодирую, пишет Василий. Да, но не надо на это рассчитывать. Это, знаете, как расчет на вундерваффе, вот есть Ну, когда вдруг ты ждешь чудо-оружие какое-то. И вот мы все любим в этом смысле посмеяться над Украиной, которая все ждет чудо-оружия в виде каких-нибудь там систем дополнительных, ракет дополнительных, самолетов дополнительных. Но обратите внимание, в определенной части наших сограждан тоже есть все время какое-то, какая-то надежда на чудо-оружие, на какой-нибудь ядрен батон, еще что-нибудь. Обязательно это высказывается. Вы обращали внимание на это? Наверное. Также и здесь. Вот сейчас англичане с американцами как поссорятся, и все. И все. Ага, вот будет замечательно. Ну и что, они от этого нас любить будут? Или, может быть, изменится их стратегия относительно нас? Или, может быть, они передумают идти на восток? Они столетиями идут на восток, пытаются. Вот, столетиями. И тут они вдруг передумают, да? Вот у них лучше никогда ситуации не было, чем сейчас. Ну, вот для американцев, например. У них полностью подчиненная им Европа. Это Европа, никто ее даже не спросит, ее можно бросить в огонь войны. Что, классно? На этом еще и зарабатывать, а у них тихая гавань будет. У американцев прекрасная ситуация, у них прокси выше крыши, разнообразных. Вот сейчас украинская прокси закончится, потом начнется другой прокси. И что? И что? И все. А может быть, НАТО нужно америкосам, чтобы продолжать оккупацию Европы, пишет Сержио. Конечно. То об этом и говорим. Об этом и говорим. И поэтому, когда говорят, вот сейчас поменяется генсек, что поменяется? Ничего, поехали дальше. Давайте не будем тратить время свое. Ну, зачем нам это все надо? Ничего не поменяется. Ничего. Есть Россия, есть Соединенные Штаты Америки. Все. И есть только надежда на то, что в определенный момент Соединенные Штаты Америки и Россия за столом переговоров друг с другом решат. Вот это моя зона ответственности, вот это твоя зона ответственности. Все. Более никаких вариантов нет. Никакие структуры фиктивные, которые на самом деле просто выполняют волю Вашингтона, они ничего не решают. В этом Рюте или Столтенберге самостоятельности не больше, чем в Зеленском. Какая к черту разница? Нас как-то вводит в заблуждение то, что у него там какой-нибудь паспорт, Нидерланды у него паспорт, или у кого-то там норвежский паспорт. И чё? И чё? Ну, посмотрите на Шольца, посмотрите на Макрона. Ну, странно, странно. Вот не могу я понять, с чем связана вот эта вот любовь наша, поискать некую надежду и на самостоятельность вот в этих вот всех персонажах. Ну, с какой бы перепугу в какой-то момент они вдруг взяли бы и сказали, вы знаете, а мы тут задумались, что-то мы недостаточно самостоятельные, мы сейчас будем самостоятельные. Нет. Вот эти морды, которые вы там видите, они будут ровно выполнять ту функцию, которая на них возложена, ту роль, которую им отвели. Не более того. Дейтридс новости. Девять тридцать шесть в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха выступил с достаточно жестким заявлением в сторону Запада. Украинцы бомбят женщин и детей в Крыму западным оружием, это называется убийство, и никто ничего не говорит. Во время так называемого мирного фарса Запада в Женеве ключевые независимые державы не подписали итоговое антироссийское коммюнике. Это полный провал для Запада, и я восторженно аплодирую. Миру надоела русофобия. Давайте посмотрим правде в глаза, говорит Любош Блаха. Запад проигрывает войну против России в военном, политическом и моральном смысле. Ничего особенного делать не нужно. Просто возьмите немного попкорна и наблюдайте, как проигрывают поджигатели войны на Западе, как против них восстают собственные народы, как неолиберализм падает на дно. Все кончено. Весь мир восстает против Запада, от Джакарты до Каракаса. Русские никогда не унижали эти народы, в отличие от жителей Запада, и они хорошо это знают. Пройдет всего несколько недель или месяцев, и весь глобалистский проект прогрессивного либерализма закончится. Вот такое жесткое заявление от вице-спикера парламента Словакии. Значит, скоро на Любоша будет покушение, пишет Рассел Хофф. Да, его жизнь в опасности, я не сомневаюсь в этом, как и жизнь Фицо. Да, когда на него напали, мы это прекрасно видели и пытались это все представить как действие одного сумасшедшего, но кто в это поверит? Пора уже руководствоваться здравомыслием. 100 лет назад в мире было больше ненависти, однако напали все Европы и навалились, в том числе и братья-славяне, болгары, хорваты, чехи и прочие. А сейчас как можно надеяться на что-то хорошее? Будет жарко, будет в кавычках весело. Война план покажет, пишет Лис Хитрый. Знаете, мы так или иначе все время говорим о том, как американцы действуют и как на самом деле они используют НАТО, ну и всяческие марионеточные режимы западные, да, европейские, для того, чтобы разжигать войну в Европе. И каждый раз мы приходим к выводу о том, что американцы делают все для того, чтобы разжечь эту войну в Европе, а самим остаться, ну, на своем, так скажем, континенте, на своем острове, если так можно выразиться. Да, остров стабильности себе создать очередной войной на другом континенте. И из этого, из этих мыслей на самом деле вывод-то только один. Пока американцы видят и понимают, они не просто видят, они понимают, что конкретно им ничего не грозит, и они могут народы отправлять на убой, будь то народ Украины, будь то... Они пытаются это сделать, сейчас просто Грузия сопротивляется, народ Грузии, будь то их планы по Армении и так далее. Когда они видят, что противостояние происходит, но их это противостояние фактически не касается, и они убытков от этого противостояния не несут, ну, что их должно остановить? И объективно говоря, это не то, чтобы, я вот скажу, на мой взгляд, ну, вот такая идея, как мне кажется, должна быть сказана. Американцы должны понимать, что ответ идет по ним. Вот пока ответа по ним нет, для них это не проблема. Можно даже применить ядерное оружие в конфликте, если американцы видят, что это ядерное оружие применяется в рамках там, европейского театра военных действий, то и ну, применяется и применяется, ну и что? Ну, вот друг друга там кто-то убивает на другом континенте, ну и что? А нам что? Ну, заработаем на этом. Дальше встает, как мне кажется, закономерный вопрос, а как же так сделать, как вот сделать так, чтобы американцы поняли, что ответ... он как бы по ним будет. Да и вообще, возможен ли такой ответ? Ну, есть статистика по там, ядерному оружию американцев у нас. Ну, там страшные вещи, очень много ядерного оружия у нас. На двоих так вообще страшное дело. У нас чуть больше ядерного оружия, чем у них. Но они обычно совокупно считают свое, британское и французское. Что, в общем, тоже вполне себе закономерно. И поэтому примерный паритет существует. Так скажем, НАТО, Россия. Вот некий паритет ядерный. Так что делать-то? Есть надежда на то, что в определенный момент вот те гнусные марионеточные режимы, которые есть сейчас в Европе, их просто снесут собственные народы. В силу того, что сейчас мы видим там, низкие рейтинги всех этих, в кавычках, властей, которые народу своему не нравятся. И это во всех странах практически происходит западных. Да, и Франция тому пример, и Германия тому пример. Но существует также вероятность, что ничего у этих людей не получится. И их противостояние в том виде, в котором оно сейчас есть, против своих правительств, оно как бы плодов не принесет в этом смысле. Правительства останутся марионеточные и будут просто выполнять в дальнейшем указания Соединенных Штатов Америки. Так что делать-то? Американцы чувствуют себя в безопасности. Американцы – основные выгодоприобретатели этой войны. Вообще, в принципе. И в перспективе большей войны в Европе. Они выгодоприобретатели. Им это выгодно. Европейцам это невыгодно. Вот прямо говорю, европейцам война невыгодна. Нам война невыгодна. А американцам выгодно. Что делать? Лавров сказал, что вариант отсидеться за океаном больше не сработает. Я склонен ему доверять. Я не просто склонен доверять Лаврову. Я абсолютно серьезно рассматриваю все заявления нашего Министерства иностранных дел. Но тут вопрос не того, как мы рассматриваем заявление нашего Министерства иностранных дел и насколько мы серьезно подходим к собственным заявлениям. Я думаю, что это максимально серьезные отношения. Во всяком случае, так должно быть. Тут вопрос в том, что там себе думают в своих головах американцы и что их заставляет убедиться в том, что наши слова, они будут подтверждены делом. Ну, то есть американцы от АКМС дают ВСУшникам, своими Global Hawk'ами и Reaper'ами наводят эти ракеты. Эти ракеты руками ВСУшников бьют по Севастополю, по пляжам, убивают мирных людей. То есть американское оружие, натовское оружие, ну, конкретно американское, вот, используется для убийства нашего населения, геноцида его. То есть они против нас воюют. Вот представьте себе, завтра какая-нибудь наша ракета, допустим, откуда-нибудь вдруг руками не нашими, а какой-то третьей стороны ударила бы по пляжам Майами, Майами-Бич. Ну, просто какая-то ракета, не знаю, Искандер вдруг бьет по Майами-Бич. Вот можете себе такое представить? Я себе слабо такое представляю. По разного рода причинам. Первое, мы не бьем по мирному населению. Ну, это не наши ракеты, это кубинцы, пишет Юрий Константинов. Угу. Так и надо делать, пишет Андрей. Андрей, так и надо делать. Око за око, да? Это сделаем не мы, пишет Андрей. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Американцы же говорят, что это не они. И они говорят, мы здесь ни при чем. Вообще потери мирных граждан – это очень плохо. Где бы они ни происходили. Но мы не сторона конфликта, говорят американцы. То есть что, единственный вариант дать понять американцам, что как они поступают, так же поступят и с ними, это превратить какую-то территорию или, давайте скажем, территорию в такую антиамерику и пожертвовать фактически людьми на этой территории и самой этой территории во имя того, чтобы уколоть Америку. То есть фактически вот что они делают, да, с Украиной? Они убивают украинцев об нас, ну, это объективно. Они используют территорию украинскую для того, чтобы бить по нам. Вот. Им абсолютно безразлично, что будет с этой украинской территорией, во что она превратится, хоть в ядерную пустыню она превратится. Им это вообще по барабану, их это не касается. Все слова про гуманизм, демократию, это все чепуха. Вон, спросите у Ассанжа, у Сноудена спросите, это все чепуха, это бред все. Это даже слушать не надо, это просто пропагандистские какие-то заскоки американские. Они там все рассказывают, как они всех любят, какая демократия сплошь кругом. Мы видим по их выборам, какая у них неимоверная демократия. Мы все уже понимаем. Вот. И по выборам в Европе мы тоже видим, какая демократия американская великолепная, и как здорово там все работает, и как народ может волеизъявление свое там показать. Все, мы это увидели уже. Соответственно, ситуация очень простая. Они не гнушаются тем, чтобы превратить соседние страны с Россией в некие прокси и жертвовать этими странами и народонаселением этих стран. Все. Мы так не делаем. И мы так никогда не делали. И что-то мне подсказывает, что мы так и не будем делать. Поэтому этот вариант мы сразу убираем. А какой остается вариант? А какой, может, альтернативный какой-то путь есть? Как сделать так, чтобы американцы всерьез поняли, что каждый удар по России – это как минимум ответный удар по Америке? Как это понять? Как им это донести? Есть ли у нас способы донесения этой информации до них? Есть ли у нас способы реализации подобной стратегии, если, допустим, такая стратегия будет в какой-то момент принята? Как мы это можем сделать? Может быть, по совокупности того, что американцы знают о нас, и мы сами знаем о себе, они и делают вывод, что, слушайте, нет, мы будем бить по России всякими прокси, а Россия по нам никакими прокси бить не будет, потому что, ну, во-первых, они не собираются никого превращать в прокси. Они никогда этого не делали, вот и все. Ядерные предупреждения, ну, вы видите, на американцев не действуют. Нет. Ну, мы говорим, у нас тут ядерные силы, мы если что. Они говорят, ну, у нас тоже ядерные силы, и мы тоже если что. Вот. Мы говорим, ну, а что, вы не понимаете, насколько серьезная ситуация? Посерьезнее Карибского кризиса. Они такие, ну, да, ну и что? Ну и что? Ну, что, вы будете бить по нам ядерным оружием? Нет, конечно. Вот. Вот и все. Потому что есть гарантия взаимного уничтожения. Есть, если атомная подводная лодка всплывет у Статуи Свободы, пишет просто гражданин. Всплывает атомная подводная лодка у Статуи Свободы. Дальше что? Вот просто гражданин. Дальше, значит, американские подводные лодки и корабли пытаются блокировать нашу подводную лодку. Может быть, она уходит оттуда, может быть, она не уходит. А дальше что? Понимаете, когда вы предъявляете ультиматум какой-то, а вот всплыть на подводной лодке, как вы говорите, у Статуи Свободы, ну, если даже это там гипотетически, технически возможно, да? Ну, красивая картинка, просто вот ее описываете. Ну, допустим, вот это возможно. Всплывает наша подводная лодка у Статуи Свободы. А дальше что? Дальше мы по логике же должны сказать как? Ребята, мы даем вам там 2 часа на размышление, 20 минут на размышление. Или как мы должны поступить? Или мы просто собираемся и назад ушли. И что? Вот подводная лодка у Статуи Свободы и подводная лодка на Кубе. Чем они, собственно говоря, отличаются с точки зрения создания угроз для Соединенных Штатов Америки? Плюс-минус все одинаково. Ну, плюс-минус все одинаково. Вот наша подводная лодка пришла на Кубу. У нее есть гиперзвуковые ракеты. Она носитель гиперзвукового оружия. Эти гиперзвуковые ракеты прорывают систему ПРО США. Мы это прекрасно знаем. Дальше что? Ну, а дальше-то что? Вот. Ну и что, нам стереть какую-нибудь маленькую ненужную страну? В качестве примера, что ли, пишет Панк 13. Так понимаете, в чем дело? Вот вы возьмете какую-нибудь маленькую, ненужную или нужную страну, сотрете в качестве примера. Американцы скажут, ну, стерли и стерли, ну и что дальше? Ну, нас не сотрете, скажут американцы. Ну, правильно, они скажут, ну, нас не сотрете, что? Нас не сотрешь. Вот так. Вот в чем проблема, я ее вижу. То есть американцы, ну, как нам на них воздействовать? Как нам создать в этом смысле паритет? Ядерный паритет есть. Но вот американская ракета бьет по российскому пляжу. Как нам создать паритет? Бить по пляжу американскому? Кем? Кто? Надо бить по доллару, пишет Константин. Бить по доллару, но они бьют по рублю. Мы каким-то образом можем пытаться бить по доллару. Еще и клеймить позором будут, сделают изгоем, пишет Павел. Ну, обязательно, конечно, это понятно. Ну, нас и так клеймят позором и пытаются сделать изгоем. Но, кстати, по поводу того, какой Россия изгой, СМИ сейчас пишут, что Нарендра Моди прибудет 8 июля в Москву. Ну, это премьер. Некоторые писали президент, и я... намекнул, что все-таки премьер, а не президент, да? Премьер индийский прибывает в Москву. Мы видели, как наш президент в Китае был. Мы видели, как лидер Китая был у нас здесь, в России. Мы видели, как президент наш недавно был в Северной Корее, во Вьетнаме. Ну, и так далее, и так далее. Это по поводу изоляции России. У них с изоляцией у Запада не вышло. Они, конечно, сами себя изолировали от нас и нас от них. Но распространить эту практику на весь мир у них не получилось. О чем, собственно говоря, и говорит вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха. Ракеты сами не летают, надо отрубить руки, которые давят на кнопки, пишет перехожий. Англию стереть, только предварительно вывести производство карповых снастей Корда, Фокса и JRC, пишет Алексей. Алексей, ну вот смотрите, вы говорите «Англию стереть». Давайте гипотетически представляем, что мы живем в мире, где вот принимаются и подобные странные решения, там, стереть, например, там, какой-нибудь остров, да, какую-нибудь страну с лица земли. Вот вы гипотетически стираете, и дальше что? Американцы после этого говорят, о, ну вы серьезно настроены, сейчас все, тогда все, тогда все, или как? Что их заставит думать, что их ядерное оружие, их ядерный потенциал вдруг куда-то исчез? Ничто не заставит их так думать. У нас есть гиперзвуковые ракеты. У них нет перехватчиков гиперзвуковых ракет. У них нет гиперзвуковых ракет. У нас есть носители гиперзвуковых ракет. Эти гиперзвуковые ракеты могут быть в ядерном исполнении, так скажем. То есть любая подводная лодка на расстоянии достаточно близком к берегам Соединенных Штатов Америки, например, возле Кубы, вот, может быть с гиперзвуковым носителем, на котором может быть ядерный заряд. И они это понимают. Но они также прекрасно понимают, что мы не будем по ним бить ядерным оружием. Все. Более того, вопрос-то стоит даже не в этом. Вопрос стоит в том, что они не ядерным по нам своими прокси бьют, а мы по ним не бьем, потому что вопрос, а есть ли у нас эти прокси и собираемся ли мы их создавать. И здесь я говорю о том, что как бы, предыдущий опыт всех наших поколений подсказывает мне, что мы никакие прокси создавать не будем. И не будет таких. Мы не будем превращать страны в пушечное мясо и народы в пушечное мясо. А они будут. Они будут. У них есть схема. Эта схема, она такая. Берется любая страна, ее народ определяется, да, там, на убой, и все, и вся эта страна. И без разницы, что там будет. Хоть выжженное поле. Без разницы абсолютно. Это же не Америка. Нужно сделать демонстративный удар по полигону в Неваде, пишет Дон Корнишон. Опять какая-то фантазия. Демонстративный удар по полигону в Неваде. Это все не вариант. Душить надо экономически, поступать на развивать свою экономику и производство, пишет Лис Хитрый. То есть военного решения или военного ответа по американцам не существует. Я правильно понимаю? Лис, вы пишете о том, что военного ответа по американцам не существует. То есть они по нам будут своими прокси бить, используя все свои возможности, технические средства, а у нас военного ответа по ним нет. Ну, такого варианта нет. Представить себе, что кто-то завтра, не пойми кто, мы не знаем, кто это, и мы не знаем, откуда у них эти ракеты, но хлоп, и ударили там по Флориде, например. Такого варианта нет. Значит, остается вариант, о котором вы говорите, это, скажем, экономическая борьба. Экономическая борьба с Соединенными Штатами Америки. Ну, в принципе, если все так поступательно развивается, как сейчас развивается, мы видим, что Китай – первая экономика мира, да, вот. И, в принципе, наверное, да, доллар потихонечку будет уступать свое место. Но сколько времени потребуется для того, чтобы этот доллар уступил место? Да? Ну, так скажем, американцы уступили место китайцам. Сколько потребуется времени? Сколько еще войн они развяжут? Сколько еще людей погибнет по их воле, по их указке, вот, по их приказу? Скольких они еще готовы людей, сколько народов они готовы убить, стравливая их между собой? Сколько? Я так понимаю, что столько, сколько понадобится. Вот помните, как они про Украину говорили? Мы будем помогать столько, сколько потребуется. И так же и здесь. Мы будем уничтожать столько, сколько потребуется. Мы будем стравливать столько, сколько потребуется. Потребуется для чего? Потребуется для сохранения доминирования. Все. А сохранить доминирование им позволяет что? Что они находятся вне ответа. Они находятся вне зоны ответа. Все. А и по ним никто не отвечает. В силу того, что это вот ядерная держава. А по нам бьет наше вот соседнее квазигосударственное образование американскими ракетами. Мы тоже ядерная держава. И у нас даже больше боеголовок. Мы можем абсолютно жуткие вещи творить. Но мы их не делаем. Вот. С Кубы запустить на территории штатов, пусть пролетят наши гиберзвуковые и где-нибудь жахнет, может задумаются, пишет Ларек-Марек. Может задумаются, а может быть автоматика у них сработает, и у них полетят ракеты стратегические, межконтинентальные по нам, а наши по ним, и конец света. Может быть так вот еще может быть. Готовы рискнуть? Если бы мы могли ответить в военном смысле, не рискуя развязывать ядерную войну, уже бы давно ответили. Но наши власти не ведутся на провокации, пишет Василий, и правильно делают. Не военное решение, только одно. Экономическое и политическое унижение и изоляция. Если останется мало стран, верующих в американское всесилие, они сами обанкротятся и потеряют возможность развязывать войны. Способ реализации – победа в СВО и продолжение работы по созданию альтернативных международных площадок, БРИКС, ШОС и так далее, пишет Василий. Ну, то есть вы, Василий, по сути, говорите о том, о чем говорит вице-спикер парламента Словакии Любуш Блаха. Вот я его сообщение читал по этому поводу. То есть куситы могут бить по их кораблям, сбивать их беспилотники, а мы можем им только делать турбулентность, так что ли? Слушай эту передачу сегодняшнюю, какая-то супер-сверхдержава США, которую не победить, не укусить и ничего с ней не сделать, пишет Кхекел. Так в том-то и дело, что куситы могут. В силу простой причины. Куситы – это прокси. Чьи? Это вопрос, который мы уберем в сторону. Хуситы – это прокси. Украина – это прокси. Кусать ядерную державу через прокси, как вы видите, работает. схему. И американцы ее активно применяют. Эта схема стала работать против них на примере хуситов. Но где находятся хуситы? Ну, так скажем, Красное море. Где находится Красное море и где находятся Соединенные Штаты Америки? Как вы понимаете, хуситы не находятся у берегов Соединенных Штатов Америки. Они, конечно, могут наносить урон американцам, их торговле. Может быть, при определенном стечении обстоятельств они могут там дотянуться до их каких-то кораблей, там какой-нибудь флот подойдет очередной, и раз, и хуситы их достанут. Но это флот, находящийся на расстоянии тысяч километров многих от побережья Соединенных Штатов Америки. Сами Соединенные Штаты Америки в безопасности. Я на всякий случай напомню еще об одной простой вещи. Обычно, когда американцы снимают патриотическое кино времен Второй мировой, ну, про времена Второй мировой войны, они обязательно говорят о бомбардировке Пёрл-Харбора. Всем рекомендую посмотреть, где Пёрл-Харбор находится. Находилась там, точка на карте. Там, если я не ошибаюсь, порядка 2000 километров до берега США. Может, больше, может, примерно столько. То есть это где-то точечка какая-то. Далеко-далеко-далеко от побережья Соединенных Штатов Америки. От реального континента, на котором расположены Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки об этом знают. И об этом уникальном своем расположении они знают. И об отсутствии врагов возле себя они прекрасно все осведомлены. И они осведомлены прекрасно, что возле них нет прокси, которые по ним будут бить. Вот. Допустим, чьим-то оружием. А кто-то, кто предоставил им это оружие, будет говорить, а мы-то ни при чем. Как это делают американцы, используя Украину. Да? Но они же знают об этом, американцы. Они же это понимают, они же не дураки. Правильно? Или дураки? Вбить клин между Канадой и США и сотворить им такую же ситуацию, как у нас с Украиной, пишет Финист. Ну и задачи вы ставите, Финист. Тут было бы время, спросил бы вас, как, и дальше слушал бы, что у вас, какие мысли по этому поводу есть. Но время наше сегодня уже вышло, поэтому я прощаюсь с вами до завтра, вот, а там уж продолжим наши разговоры. И да пребудет с вами сила.